Дорогие братья и сестры, на днях православные средства массовой информации сообщили о том, что в сентябре планируется визит святейшего патриарха Кирилла в Японию. Все мы знаем, что основателем православной церкви в Японии был равноапостольный Николай Японский. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть беседы, посвященной столетию со дня представления этого великого святого. У микрофона священник Алексей Плужников.
В 1773 году, наконец, были отменены антихристианские законы, христианство стало вполне терпимой религией в Японии, и тогда уже архимандрит Николай стал организовывать русскую духовную миссию. Он купил участок земли на холме Сурогадай и там стал организовывать здание миссии с церковью, с классами, со школами катехизаторов. Там он устроил женское духовное училище, семинарию. Семинария была такая очень интересная. В эту семинарию принимали даже язычников, потому что первые классы семинарии, они были посвящены общеобразовательным предметам. Там японцы знакомились с русской культурой, с русским языком. А после четвертого класса семинарии они должны были или креститься и продолжать образование, или уходить в другие учебные заведения. И русская семинария при Николае очень была уважаемым учебным заведением. Об этом говорит, например, тот факт, что министр иностранных дел Японии отдал на обучение туда и сына, и двоих племянников. Воспитанниками этой семинарии были разные люди, японцы, и ректоры университета, и один губернатор, и городской голова, и министр, и дипломат. То есть из вот этой русской семинарии выходили очень ученые, влиятельные люди потом. Вообще, святитель Николай при миссии организовал огромное количество различных миссионерских направлений. Там были и переводческий отдел, и издательские, и семинарии, женская школа, школа для катехизаторов, был и детский приют, и иконописная мастерская, и огромный миссийский хор на 150 человек, и библиотека. То есть он действовал в совершенно таких разных направлениях. Очень интересно, у них проводились соборы японской церкви, они с 1874 года начали собирать эти соборы. На эти соборы допускались даже все желающие. Без права голоса даже язычники могли приходить на соборы японской православной церкви. Представьте, у нас теперь, да, на наш собор взять и позвать всех, кому хочется высказаться. И даже священников рукополагал владыка Николай не сам по себе, а предлагал своим ближайшим помощникам японцам, катехизаторам, выбирать кандидатов в священники. То есть он вообще относился к японцам так. Он не хотел давить на них своим авторитетом, а давал им возможность самим размышлять, самим предлагать различные варианты. Конечно, за ним было всегда последнее слово, но он все-таки старался, чтобы они сами в себе развивали и организаторские способности, и духовные, и умственные, чтобы не висеть, как бы сказать, камнем у него на шее все время. В итоге к 1878 году уже было 6 священников среди японских, 27 катехизаторов и 50 помощников катехизаторов. Поэтому архимандрит Николай поднял вопрос о назначении в Японии епископа. Истейший синод, разумеется, предложил епископом стать самому святителю Николаю. И он поехал в Россию, и там был в 1880 году, 30 марта, рукоположен в епископа с титулом «Ревельский и Японский». Вообще, святитель Николай очень много тратил сил на не только деятельность, связанную с миссией устной, но одним из своих главных и первостепенных занятий он считал перевод на японский язык священного писания и богослужебных текстов.
Я знаю о том, что в Японии очень популярна и любима русская культура, в частности, русская литература, что все японцы очень любят читать Толстого, Чехова и Достоевского, у них ставятся фильмы, у них выходят спектакли, и вообще для них многие русские писатели, вот, 19 века, они фактически становятся такими же любимыми и популярными, как их японские писатели. Я слышала, что это связано и с традицией перевода, которые были заложены, собственно, как раз при святителе Николае.
Да, это именно так. Святитель Николай многие годы потратил на кропотливый труд перевода Священного Писания на японский язык, и ему в этом помогал, во-первых, один очень замечательный человек, с которым он многие годы работал. Это некий Павел Накай, очень образованный человек. Они с ним регулярно, практически каждый день, собирались в келье у владыки Николая и, обложившись различными грамматиками, словарями, переводами, и китайскими, и английскими, и другими, и славянскими, и греческими, шаг за шагом, слово за словом переводили писание на японский язык. Причем очень это была нелегкая работа, потому что японский язык сложнейший язык, такой многослойный, и связан он с китайскими иероглифами, то есть есть разные уровни японского языка, и для простонародья, и такой, как бы сказать, среднего уровня язык, и язык для интеллектуалов. Святитель Николай постоянно в дневниках писал, как он мучается, потому что, он говорит, всегда нужно очень тщательно выбирать, какой иероглиф для какого христианского понятия нужно выбрать. Потому
чтобы
что, говорит,
не смешивать с какими-то языческими понятиями, да?
Да, и мало того, чтобы еще при этом эти термины были понятны не только интеллектуалам, а чтобы можно было донести эти понятия христианства до простых людей, но при этом, чтобы не скатываться в какой-то вульгарный язык. То есть, он говорит, мы всегда пытались с помощником найти, говорит, какой-то такой средний баланс, чтобы это было и красиво сказано, и точно, и правильно, и при этом максимально просто. Говорит, это, в общем, была труднейшая работа.
Но они вдвоем над этим трудились или были помощники?
Нет. Помощники, переводчики вышли потом из бывших студентов семинарии, и они работали как раз не только над переводом богословской литературы, но и над переводом русской художественной литературы. Среди этих переводчиков был, например, ректор семинарии Иван Синума с женой, был профессор философии и богословия семинарии Каниси Масутара, знаменитый переводчик и ученый Набари Сёму, и святитель Николай сам писал, вот я цитирую его слова: «Пусть переводят и читают. Узнав русскую литературу, узнав Пушкина, Лермонтова, графов Толстых и Достоевского, нельзя не полюбить России». Конец цитаты. То есть, действительно, святитель Николай дал такой толчок к тому, чтобы японцы наконец-то познакомились не только с христианской верой, но и с русской культурой.
Какой-то очень тяжелый период в жизни святителя Николая и Японской Православной Церкви наступил с началом войны в 1904 году.
Период этот был очень тяжелый, очень печальный, потому что в это время в Японии очень резко изменилось отношение к России и, соответственно, к православию. Постоянно, изо дня в день, газеты различные стали в связи с приближающейся войной с Россией, стали писать всякие пасквили, клеветы на святителя Николая, на его миссию, обвиняя в том, что он шпион, работает на Россию, принес в Японию русскую веру для того, чтобы японцев отвлечь от патриотизма, то есть всячески обвиняли его в пособничестве разрушения Японии как государства.
Сейчас бы мы это назвали антироссийской истерией, наверное, да?
Да, истерия была действительно очень сильной. Святитель Николай очень из-за этого переживал. Миссия терпела различные скорби. Даже правительству приходилось посылать полицию, чтобы охранять миссию от вандализма. И камни кидали, и поджечь обещали. То есть очень было сложное время. Особенно, когда началась война, все усугубилось, потому что святитель Николай стал перед такой дилеммой. Что ему делать? Он должен был вообще-то по закону уехать из России вместе с посольством, со всеми русскими людьми, но он принял решение остаться. Он говорил так, что я принес в Японию не русскую веру, а я принес в Японию христианство. И я, говорит, останусь, и пускай японцы сами разберутся, во что они верят, в русского бога или все-таки в Христа, который существует для всех. И он принял такое беспрецедентное решение. Он решил на время войны удалиться от общественных богослужений, собрал своих помощников, священников, и объявил им в том, что они пусть продолжают молиться за победу своего императора, а он, так как он русский подданный, не может вместе с ними в этом участвовать, и поэтому он больше в общественных богослужениях участия не принимал. Но при этом он благословил японцев, которые об этом его регулярно спрашивали, что им делать, идти ли им на войну против России. Вроде бы веру они от русских приняли. Он говорил, что так как вы граждане своего государства, вы должны выполнять свой долг. Но при этом, говорит, воюя с Россией, вы не должны ненавидеть русских, а должны видеть в них братьев во Христе и с верой и упованием сражаться, но при этом без ненависти. Сам он, конечно, молился за победу русского оружия, очень переживал, страшно переживал, когда тяжелые поражения наши несли в различных битвах и при Порт-Артуре, и при Цусиме, и особенно когда окончательно Россия потерпела поражение в этой войне. Когда в Японию стали прибывать русские пленные, говорят, что их было более 70 тысяч, то святитель Николай организовал общество духовного утешения военнопленных. Он отобрал для помощи японских священников, которые владели русским языком. Церковь японская благословляла каждого пленного серебряным крестом, иконами, книгами. Владыка постоянно писал письма русским военнопленным, то есть всячески старался их утешать и поддерживать в их нелегкой такой участи. Святитель Николай писал, что японцы довольно хорошо обращались с военнопленными, и он говорит, что от этого будет большая польза. Он говорит, что когда закончится война, то тысячи пленных вернутся и разойдутся в тысячи мест России, и везде молвят доброе слово о японцах и японской православной церкви. Вот, и он говорит, пишет, что нужно надеяться, что и с пленными японцами в России также обращаются хорошо, и они, вернувшись домой, молвят не менее доброе слово о России. Но при этом он очень жестко писал вообще о участии нашей страны в войне, очень, как бы сейчас сказали, непатриотично. Вот, например, 18 июля по старому стилю 1904 года он писал такие, можно сказать, даже гневные слова, цитирую. «Бьют нас японцы, ненавидят нас все народы. Господь Бог, по-видимому, гнев свой изливает на нас. Да и как иначе? За что бы нас любить и жаловать? Дворянство наше веками развращалось с крепостным правом и сделалось развратным до мозга костей. Простой народ веками угнетался тем же крепостным состоянием и сделался невежественен и груб до последней степени. Служилый класс и чиновничество жили взяточничеством и казнократством, и ныне во всех степенях служения поголовное, самое беспросветное казнократство везде, где только можно украсть. Верхний класс – коллекция обезьян, подражателей и обожателей то Франции, то Англии, то Германии и прочего всего заграничного. Духовенство, гнетомое бедностью, еле содержит катехизис, да развитие ли ему христианских идеалов и освящение ими себя и других. И при всем том мы самого высокого мнения о себе, мы только истинные христиане, у нас только настоящее просвещение, а там мрак и гнилость, а сильны мы так, что шапками всех забросаем. Нет, недаром нынешние бедствия обрушиваются на Россию. Сама она привлекла их на себя. Только сотвори, Господи Боже, чтобы это было наказующим жезлом любви Твоей. Не дай, Господи, в конец расстроиться моему бедному Отечеству. Пощади и сохрани его». Конец цитаты. Эти замечательные слова, действительно, можно сказать, что тогда, что в нынешнее время очень актуальны. Когда мы очень часто говорим, что мы только...
Особенно
Святая
мы любим
Русь.
Говорить, что кого-то Бог наказал.
Да,
вот был
да.
эпизод, когда говорили, что Бог наказал Японию, а про то, что Бог нас наказал, как-то...
Да, святитель Николай был такой человек, который не стеснялся в своих выражениях и говорил правду, говорил то, что думал. За что ему, кстати, большое спасибо. Война на самом деле принесла, как сам святитель Николай говорил, огромную пользу для японской церкви. Потому что, он говорит, наконец-то, после стольких лет его пребывания там... Японцы, наконец-то, говорит, все-таки в целом поняли, что он принес туда не русскую веру, а принес туда христианство. Вот. И, говорит, это, говорит, для меня было, говорит, самое ценное, что земное не застилало небесное.
Кстати, он ведь не делал никаких попыток русифицировать христианство японское. Оно с самого начала имело свои собственные национальные отличия, даже в каких-то традициях, обрядах. То есть японцы могли ходить по храму босиком, так как они привыкли в своих буддийских храмах, слушали, сидя на полу, и это никоим образом не пытались переделывать каким-то образом, подгонять под наши привычные нам стандарты.
Да, святитель Николай был очень мудрым человеком, и он понимал, что традиции какого-то народа, они важны именно для этого народа. И христианство, оно говорит о Христе, о спасении души, а народные традиции, они могут этому только способствовать. И поэтому совершенно не стоит русские традиции переносить на японскую землю, потому что от этого будет только вред, действительно будет только ощущение у людей, что они приняли просто веру другого народа, а не веру в истинного Бога. И он поэтому всячески способствовал именно такой вот самоидентичности японского народа и японской церкви. Святитель Николай в Японии прожил более 50 лет. Он до последних самых своих дней трудился, не покладая рук. Даже вот описывается, как выглядел его простой рабочий день. Вот владыка всегда вставал в 5 часов утра, в 6 к нему с докладом секретарь являлся, в 7 он шел на общую молитву, с 7 до 12 читал лекции в семинарии, после обеда занимался административными делами церковными, миссионерскими, потом диктовал секретарю ответы на корреспонденцию, давал различные указания, принимал различных людей бесконечно, к нему регулярно приходили самые-самые разные люди, и католические священники, и протестантские епископы, и различные частные люди, и различные, как бы сказать, сейчас сказали, чиновники, и каждый приходил с вопросом, с предложением, или многие приходили просто поболтать о том о сём, и он их терпеливо выслушивал. Вот. А вечером, в 6 вечера, он начинал много часов трудиться над переводом. И вот он над переводами Священного Писания трудился 30 своих последних лет практически за дня в день. При этом он еще старался регулярно находить время. Он отправлялся в поездку по японским приходам, по различным городам, деревням, старался в каждом приходе остаться хотя бы несколько дней, со всеми побеседовать, помолиться, послужить, всем помочь. И эти вот его поездки занимали очень много времени, отнимали очень много сил. Вот он сам даже сетовал, говорит, японцы, говорит, такие, говорит, люди, настолько, говорит, странные, не похожие на русских, говорит, когда к ним едешь на какой-нибудь повозке, то они выходят тебя встречать всей деревней, там, за 5-10 километров встречать. Тем самым они выражали ему свое почтение. Вот. В итоге, он говорит, получалась такая неприятная ситуация, что он в повозке едет, а рядом с ним идут старики, дети, больные. И он говорит, я, говорит, мучаюсь, потому что надо кого-то посадить, надо кого-то облегчить труд, чтобы они шли обратно. И вот всей толпой, говорит, идут, то один сядет, то другой, ему приходилось часто пешком идти. Вот. И говорит, потом таким же образом они старались его проводить чуть ли не до другой деревни. И он говорит, и мне бы очень трудно было, говорит, им отказать, потому что они не понимали, говорит, и обижались. Вот. Он говорит, приедешь усталый к вечеру в их деревню. И тут же, говорит, каждые, говорит, 5 минут начинают приходить один за одним все христиане, чтобы просто выразить им свое почтение. То есть придет один, поклонится, скажет 2 слова, уходит. Следом за ним приходит другой. То есть они не понимают, что ему надо поспать, отдохнуть, там, поужинать. Нет, они начинают ему вот выражать свое почтение. И он вот терпеливо все это сносил, потому что, говорит, ну, японцы не переделаешь, такая вот у них натура. Вот, и вот он, конечно, трудился все эти 50 лет, естественно, что рано или поздно силы у него закончились, уже он стал слабеть, и своему преемнику, епископу Сергию Тихомирову, он говорил вот такие слова, цитирую: «Роль наша не выше сохи. Вот крестьянин попахал, соха износилась. Он ее и бросил. Износился и я, и меня бросят. Новая соха начнет пахать. Так смотрите же, пашите». Честно пошите, неустанно пошите. Пусть дело Божие растет. А все-таки приятно, что именно тобой Бог пахал. Значит, и ты не заржавел. Значит, за работу на Божьей ниве и твоя душа несколько очистилась. и за сие будем всегда Бога благодарить». Конец цитаты. Вот. И последний раз владыка Николай послужил на Рождество 1912 года, потом он стал болеть, слег, и 16 февраля он умер. И вот когда он умер, и его тело лежало в храме в гробе, то тот же епископ Сергий Тихомиров пишет такие замечательные, проникновенные слова, цитирую. «Чудные обычаями пришлось наблюдать в эти дни впервые за время своей службы в Японии. Известная группа христиан по взаимному соглашению приходит к телу почившего с вечера и бодрствует до утра, слушая чтение Евангелия. Обычай этот есть и в обычной жизни при погребении знакомых. Трогательно было видеть старичков и старушек в полудремоте, но около своего владыки, проводящих ночь. Умилительно были матери семейств, приходящие со своими грудными ребятками и здесь же располагавшиеся с одеялами. Но мне не забыть одной ночи. Она тем сильнее поразила меня, что была почти неожиданна. Конечно, плохо спалось. Немного нападет забытье, очнешься, через стену в церкви читаешь стоя Евангелие. И с такой горечью, в которой уже раз почувствуешь, что все это не сон, а горькая действительность. Так было и в эту ночь. Тянуло к владыке, пошел. Открываю дверь. И что же? Вокруг тела владыки сидят по-японски девочки нашей женской мессийской школы, человек 40. У всех в руках святое Евангелие и зажженные свечи. Все с благоговением в последний раз научаются от безмолвного владыки словесам Христовым. Я обомлел от неожиданности, заплакал и возвратился домой. Да, велика и искренняя была любовь владыки к своим христианам. Нежна была привязанность его к школам. И поняли это христиане, почувствовали это своим сердцем ангельские души воспитанниц. Любовь к своему владыке привела их на эту ночь разделить с ним безмолвие смерти. Но говорил он, владыка, через Христово слово». Конец цитаты. И когда владыку Николая хоронили, то среди венков даже был венок от императора Японии, потому что, как говорили, в то время не было, ну, помимо самого императора, человека более известного и уважаемого, чем святитель Николай Японский. В то время стоило только на улице произнести слово «Николай» в поисках русской духовной миссии, как тут же все японцы знали, куда надо отправляться, потому что они словом «Николай» называли и собор величественный, который святитель Николай построил, и русскую японскую миссию называли словом «Николай», даже вообще православную веру называли словом «Николай». Так вот владыка Николай 50 лет прослужил на японской земле и явился действительно отцом-основателем японской церкви. Как пишут сами японцы, он оставил потомкам после себя собор, 8 храмов, 175 церквей, 276 приходов. Он вырастил одного епископа, 34 священника, 8 диаконов, 115 проповедников, и верующих было более 34 тысяч, а 8 тысяч человек еще до этого умерли. А в личном владении, как пишут, он оставил только несколько предметов довольно изношенного гардероба.
Интересные слова есть в дневнике святителя Николая. Какие качества должны быть у настоящего миссионера? Да прежде всего смирение. Это как раз то качество, которое, ну вот если любого человека спросить, который что-то слышал о миссионерстве, миссии назовет, наверное, в последнюю очередь. Казалось бы, миссионеру нужно все что угодно, там, энтузиазм, там, креативность какая-то, выдумка, творческое какое-то начало, ну, понятно, что хорошее образование, напористость, может быть, скажут, но вряд ли кто-то вспомнит про смирение. Вы сейчас много рассказывали о святителе Николае, вот если обратиться к его жизнеописанию, к его дневникам, мы понимаем, что это был великий миссионер, образец, наверное, для миссионера. И какие же качества мы могли бы назвать, вот кроме смирения, которое он сам назвал, хотя в себе, наверное, не видел, которыми должен обладать миссионер в любые времена, хоть в 19-м, 20-м, хоть в 21-м веке?
Вот, под словом «смирение», я думаю, владыка Николай во многом понимал, действительно, может быть, не свои труды и подвиги, но на самом деле смиренный человек – это тот, который поступает, начиная миссию, как он. Вот. Он начинает не с громкой проповеди, не с попытки кого-то спасти, а он начинает с себя, он начинает с труда по самообразованию, по самоподготовке, он начинает с труда молитвы, То есть человек сначала смиренно готовит свою душу, свой ум, свое сердце и свои уста для миссии. Понимаете? То есть вот именно смирение как раз в этом и заключается, что не я пришел кого-то спасать, а что прежде кому-то что-то проповедовать, я должен сначала к этому подготовиться. Вот. То есть в это понятие такое, наверное, он вкладывал много смыслов. Тут и трудолюбие, тут и такая честность, и, что называется, отреновение самого себя, когда человек живет не ради себя, а ради других, но при этом абсолютно не гордится тем, что он делает что-то значительное. Потому что владыка Николай трудился 50 лет, ему всегда казалось, искренне казалось, что он сделал очень мало, что он не сделал того, что нужно, что все еще довольно плохо, что все еще некачественно, что нужно еще работать и работать. И ему самому, он сам постоянно об этом пишет, что работает день, месяцы, годы над переводом. Потом смотрит и говорит: нет, все плохо, все не так, все надо переделывать, хотя трудился, не покладая рук. То есть вот называется смиренный человек. Вот, и живет он, как там описывается, жил он в маленькой комнатушке и всегда был открыт для совершенно разных людей. То есть смиренный человек, он всегда готов выслушать, готов ответить на нужды человека, не только на какие-то вопросы. Но вот, потому что к святителю Николаю постоянно люди приходили с просьбами, и с денежными просьбами, и с житейскими проблемами, и он смиренно пытался всем помочь. Вот, не отгонял, не ругал, не как-то там ставил на место, а пытался помочь, пытался человека сделать не только христианином, но и просто банально помочь ему выжить, помочь ему иметь крышу над головой, помочь ему выучиться. То есть был таким человеком, что называется, христианином, в котором смирение – это не просто слова, а действительно это образ жизни.
Из опыта святителя Николая что-то сейчас современные миссионеры могут использовать, или все это осталось только в истории, в жизнеописании его, и все? То есть мы это просто читаем, удивляемся, восхищаемся, но использовать это нельзя, потому что другие условия, другой народ, другая жизнь сейчас.
Ну, мы сейчас понимаем под словом миссии, наверное, не совсем то, что понималось во времена Николая, потому что для тех времен миссия – это было проповедь Евангелия для язычников. Мы же сейчас под миссией обычно понимаем проповедь христианства для нашего русского невоцерковленного народа, что, может быть, этот народ крещен, но не, как говорилось, еще Лесковым не просвещен. Вот. Кажется, что здесь все наши, и подходы должны быть не такие, как японцы. На самом деле принцип миссионерства, который заложил владыка Николай, он во все века один и тот же. Вот как раз то, о чем мы говорили, что прежде чем обратиться к кому-то с проповедью, человек должен сначала обратиться к самому себе и задаться вопросом: а вообще могут ли люди меня услышать, достоин ли я того, чтобы меня слышали, могу ли я на самом деле этим людям адекватно донести истинное христианство, или я только, может быть, наврежу своим словом, и слово это может быть просто не вовремя слово, или сказанное не тем людям или не тогда.
То есть просто не с той интонацией, может быть.
Да, то есть нам кажется, что стоит только начать, например, там, бороться с алкоголизмом. Вся наша проблема современного миссионерства в том, что мы боремся с явлениями. Вот мы все время с кем-то боремся, или с алкоголизмом, или с абортами, или с ювенальной юстицией, или с пьянством, или с разводами, или еще с чем-нибудь.
С демографическим кризисом.
Да, или с Америкой, или с прогнившим Западом. Мы боремся, боремся, боремся и забываем про людей. Владыка Николай поступал иначе. Он не боролся с язычеством в Японии. Он не боролся с какими-то социальными проблемами японского народа. Он просто находил конкретных людей с конкретными именами и пытался этого конкретного человека наставить на путь спасения, помочь ему стать христианином. После этого не бросал этого человека, а всячески пытался поддерживать, помогать, чтобы человек не сам блуждал где-то в потемках, а действительно имел рядом такого духовного отца, который мог бы ему всегда помочь. Вот поэтому проблема нынешних миссионеров как раз в том и заключается, что мы забываем про людей, а обычно помним про некие дурные явления. А когда обращаемся к людям, то они для нас часто бывают не конкретные человек с конкретным именем, с конкретными проблемами, а просто представитель какого-то класса или социального слоя. То есть человек для нас там, пьяница, наркоман, или человек для нас послушник или молодежь.
Или вот, рокер,
да,
или байкер.
Или рокер, или блогер, или еще кто-нибудь. То есть мы забываем, что вообще-то он гораздо шире, чем какое-то вот это понятие, говорящее не о нем, а просто об одной из его социальных ролей. И мы начинаем общаться с этой социальной ролью, а не с самим человеком. Вот это главная беда нынешнего миссионерства в том, что люди хотят, чтобы услышали их голос, их проблемы, а не стали их, как часто бывает, вразумлять, ругать, стращать и за руку тянуть куда-то в церковную ограду.
Вы слушали заключительную часть передачи, посвященную равноапостольному Николаю Японскому. У микрофона был священник Алексей Плужников, настоятель Петропавловского храма города Волгограда.